Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сведения о российском гиперзвуковом оружии передали западным спецслужбам. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и Объединенной ракетно-космической корпорации проводятся обыски. Источник РБК, близкий к Роскосмосу, подтвердил проведение обысков в связи с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии. «Коммерсант» называет имя сотрудника Объединенной ракетно-космической корпорации, в кабинете которого проходят обыски. Это директор исследовательско-аналитического центра Дмитрий Пайсон. Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИ и МАШа, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт, рассказал собеседник издания. Обыски проводятся также в кабинетах сотрудников ЦНИ и МАШа в подмосковном Королеве. Информацию об обысках подтвердили РБК в пресс-службе Роскосмоса. Владельца Объединенной ракетно-космической корпорации, генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие, рассказал источник. Сейчас с нами на связи Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько серьезными могут быть эти утечки?
Я думаю, мы знаем только немного из того, что происходило в 90-е годы. Ну, судите сами. Вот эти технологии, они на самом деле стали разрабатываться с конца 80-х годов. То есть в начале 90-х работы почти везде были прекращены, но документы в целом ряде случаев, их носители, то есть ученые и конструкторы, остались бесхозными. Вот вспомните дело с химическим так называемым отравлением. Изобретатель этого новичка оказался вдруг в Соединенных Штатах. А это, в принципе, была секретность высшей степени. Так и здесь тоже. У нас шла приватизация абсолютно бесконтрольная, в том числе оборонных предприятий, в том числе НИИ, КБ. И в том числе скупались пачками документы и конструкторские разработки наших ученых и конструкторов, потому что, ну, некоторые, кстати сказать, на вполне легальных основаниях продавались и все. А когда идет приватизация государственного НИИ или КБ, таких случаев, к сожалению, было тоже очень много. Мы даже, когда в свое время по поручению президента и Степашина делали анализ в специальной работе о приватизации, была такая книга о приватизации в России, мы об этом специально писали. То есть это все было вопиющее нарушение норм безопасности. И, конечно, все нормы допуска к секретной информации были нарушены. Поэтому то, что сейчас произошло, это самая-самая верхунка тех безобразий, того бесконтрольного разбазаривание наших интеллектуальных ресурсов, которое было, я бы даже сказал, с конца 80-х годов, еще при Горбачеве
началось. Да, Алексей Иванович, я просто обращаю внимание на то, что, судя по всему, речь идет в том числе и об утечках последнего времени. Так, например, данные об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Авангард» в мае еще публиковал телеканал CNBC, это американский канал, со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американских разведслужб. И тогда они уже давали данные, сколько успешных запусков, сколько неуспешных. И тут же возникает вопрос, а вот эта вот ракета «Авангард», гиперзвуковая, которая должна 20 махов давать, она вот после подобных утечек может перестать быть каким-то вот нашим эксклюзивным
супероружием? Да нет, конечно, не воспринимайте все это слишком так алармистски. Во-первых, «Авангард» разрабатывался с конца 80-х годов и в 90-е годы. По большому счету, это советская наработка. Еще как бы та стадия. Другое дело, что она дорабатывалась, модернизировалась. Сейчас проходит уже, можно сказать, окончательное испытание, поэтому здесь как раз каких-то супер там неожиданностей нет, потому что над гиперзвуком работают три страны примерно в одинаковом режиме. Мы, американцы и китайцы. Может быть, где-то мы их немножко опережаем, хотя и не факт. Теперь в отношении утечки. Как вы думаете, если бы у американцев был источник, который им такую ценную информацию давал, они что бы этот источник подставили, отдали бы CNN эту информацию от источника? Конечно, нет. ни одна спецслужба не будет рисковать ради какого-то даже очень крупного результата политического своим источником. Уж тем более американская, у нее, кстати сказать, успехов было немного. В основном все успехи связаны с тем бардаком, который был у нас в стране.
То есть говорить о том, что утекло что-то ценное в связи с тем, что эти данные потом публиковались через утечки, все-таки не приходится?
Нет, я уверен, что это не так. У нас-то есть способов контролировать эту ситуацию, как мы говорим, национальными техническими средствами, да. Поэтому здесь, собственно говоря, агентурные источники не очень-то и нужны. Но уж если там им агентурный источник что-то и слил, и чисто какой-то шпион, грубо говоря, был, который за деньги или там из каких-то идеологических соображений им эту информацию, или по глупости, кстати, отдал, то в любом случае, даже бы если так это произошло, никакая спецслужба американская не стала бы это передавать CNN.
Ну и еще одно уточнение, как версия, я не знаю, возможно ли, что здесь какие-то аппаратные интриги, потому что после прихода на пост главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вот тот Дмитрий Пайсон, о котором идет речь, ну, как будто бы его уже готовили к увольнению, и здесь сразу появляется информация о том, что люди, знакомые с Пайсоном и которые работали с ним, они, судя по всему, и стали источником вот той самой утечки.
Ну... Да, значит, я вам могу сказать следующее. Ну вот, вы знаете, Алмаз Антей, который прошел очень тяжелый период, его же удержали по указу Путина от приватизации, можно сказать, в последний момент, да, и он сейчас блестяще вошел в десятку крупнейших корпораций мировых, в том числе благодаря тому, что там сложилась очень хорошая атмосфера, очень сильная команда. Но для того, пока она складывалась, надо было избавляться, в том числе от тех, кто хотел Масанте раздраконить. Ведь у каждой крупной корпорации есть своя история людей, которые хотели поживиться за ее счет. И в том числе у такого мощного НИИ, как Королевский. Поэтому, конечно, там было немало людей, которые за гроши могли приватизировать очень и очень много или взять под контроль. Это ведь было обычно, это была обычная норма. Я вам могу, ну, не по радио, наверное, сказать о десятках НИИ, в том числе оборонных, которые были приватизированы за копейки. Они сейчас не государственные, а частная собственность, в том числе и с набором программ абсолютно секретных.
То есть, возможно, что речь идет о какой-то чистке, но я не знаю, насколько благотворно влияние здесь Дмитрия Рогозина. У вас версия какая-то есть?
Это я не знаю. Склоки могут быть везде и всегда. Более того, они бы неизбежны были, потому что Рогозин человек новый. Он пришел, может быть, и не со своей командой, еще как бы об этом рано говорить. Просто здесь по времени-то прошло еще ничего, он, наверное, еще не успел там как бы какие-то точки над «и» поставить, поэтому интрига могла, а скорее всего она и раньше была, до Рогозина. То есть всегда в таких историях есть разные группировки, которые в основе своей борются за финансовые потоки. То есть 95 проблем всех политических и экономических вытекают из борьбы за финансовые потоки. И здесь, конечно, тоже есть что делить. Там же огромные суммы. Представляете, пропадали сотни миллиардов рублей у Роскосмоса. Кто-то, куда-то они ведь уходили.
Резонно. Тут последнее уточнение. Просто известны ли вам еще какие-то факты утечек подобного рода информации в последнее время? Или здесь порядок как-то навели в нашей ракетно-космической отрасли?
Ой, бог мой, я бы не сказал, что навели, наверное, это и невозможно сразу навести, это страшно тяжело и медленно делать. Вот представьте себе, я приватизировал КБ, у него, это частное КБ, у которого есть секретная тематика, у меня документы, в том числе оригинальные, остались, и как вы у меня их отнимете? Значит, вы что, пришлете ко мне, так сказать, этих ребят с оружием, а я вам скажу, что я на законных основаниях приватизировал. Вы поймите, в 90-е годы у нас на суперсекретных направлениях были иностранные специалисты. Когда американские консультанты сидели в штабе Ельцина, когда они консультировали приватизационные процессы в Росимуществе у Чубайса, причем это было не один, не два, а десятки людей. Вспомните, куда все это делось-то?
То есть говорить о том, что там порядок наведен, пока рано.
Нет, конечно, невозможно, потому что последствия того бардака, который был в стране, они еще будут ощущаться очень долго. То есть, понимаете, на самом деле ведь то, что произошло сейчас, вот в последние десятилетия в оборонке, это медленное, очень болезненное и тяжелое исправление тех катастрофических ошибок, которые были. Если вы думаете, что они исправлены уже, что это все пережито, конечно, вы ошибаетесь. Я могу сказать, вот по Алма-Ате, там блестящая, я считаю, ситуация, когда производительность труда, кстати сказать, растет ежегодно там на 15%. Ну так там заводы новые строятся. Там построено, по сути дела, вместо старого завода, новый закуплено новое оборудование, набраны новые люди, во многом со старым костяком все это пройдено. Но, наверное, и остатки какие-то этих проблем есть.
Спасибо. Это был Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте», о том, что сейчас происходит в Объединенной ракетно-космической корпорации. Напомню, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения проводятся обыски. Фигурирует имя Дмитрия Пайсона. Это директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации. Ну и пока со ссылкой на источники информационные агентства, медиа различные дают сведения о том, что люди, близкие к Дмитрию Пайсону, возможно, стали источниками утечек важной и секретной информации куда-то за рубеж, в частности, в Соединенные Штаты Америки. Внимательно следим за этой историей, сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о внешней политике России. Так вот, внешняя политика Российской Федерации должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин на совещании в Министерстве иностранных дел российских послов и постоянных представителей. По его словам, принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом. Экономическая выгода и целесообразность, идеологической конъюнктуры и политическим давлением, экономические связи и предпринимательская свобода политизируются. На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать более экономически ориентированной и более рациональной, поставил задачу глава государства. Напомню, 24 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не допускает, чтобы кто-либо заступал за красные линии национальных интересов страны. Он подчеркнул, что внешний политический курс Путина последователен и конструктивен. Ну и в марте Песков высказал мнение, что основная цель внешней политики и международных отношений – обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач. После подобного заявления, что может или должно измениться во внешней политике Российской Федерации, означает ли это, что какие-то идеологические мотивы будут совсем убраны под коврик, означает ли это, что изменится или могут измениться отношения с нашими ближайшими соседями, с которыми мы строили в том числе и братские отношения. Это те вопросы, которые возникают после подобного рода объявлений, и попытаемся на них ответить вместе с экспертами. Пока же я предлагаю принимать и ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, ну и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Как должна измениться внешняя политика Российской Федерации? Означает ли это, что мы должны окончательно и бесповоротно встать на какие-то прагматичные рельсы, забыть о дружбе, сотрудничестве на каком-то непрагматичном уровне? Об этом поговорим с Александром Дынкиным, академиком, профессором, президентом.
Говорить, я вас плохо слышу.
Да, Александр Александрович, сейчас нормально.
Я просто за рулем, говорите громче, пожалуйста.
Я постараюсь. Итак, Александр Дынкин, академик, профессор, президент Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Александр Александрович. Отлично. Да. Сейчас слышно?
Да, отлично, сейчас да. Отлично.
Прекрасно. Сан Саныч, поясните, пожалуйста, должна ли как-то измениться политика, внешняя политика Российской Федерации после подобного рода заявлений со стороны президента? Или мы уже давно на этих рельсах?
Ну, я думаю, что внешняя политика должна больше фокусироваться на тех задачах, о которых говорил президент Путин на встречи с дипломатами вчера в Министерстве иностранных дел.
Как это должно выражаться? Просто у нас есть как наши партнеры на Западе, так и ближайшие соседи, с которыми совсем другие отношения, а здесь как будто бы посыл всем. Мы должны руководствоваться экономическими интересами и прагматикой.
Значит, в послании президента Федеральному собранию сформулирована достаточно амбициозная цель о том, что Россия должна к 25-му, по-моему, могу ошибиться, году стать пятой экономикой мира. Поэтому президент предложил внешнедипломатическим службам сделать акцент на развитии экономических отношений, финансовых, торговых, инвестиционных со всеми партнерами.
Насколько это возможно, если и сам президент отмечает, сейчас руководствуются не столько экономическими интересами, сколько зачастую политическими, идеологическими какими-то мотивами?
Совершенно справедливо. Вы говорите о том, что нарастает как бы санкционное давление, санкции становятся универсальным инструментом глобального управления. Все это так. Но президент одновременно с этим отметил, что на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме самая представительная делегация бизнеса была из Соединенных Штатов. Даже в нынешних достаточно тяжелых условиях, очень неважных политических отношениях, американский бизнес проявляет заинтересованность. При этом Соединенные Штаты остаются нашим, сейчас по памяти могу ошибиться, четвертым или пятым торговым партнером.
Понимаю, но все-таки выстраивать тесные экономические связи с теми государствами, с которыми у нас, ну, мягко говоря, политические противоречия, довольно сложно и неблагонадежно, разве нет?
Совершенно справедливо. Я не очень понимаю термин «тесные экономические связи». Экономические связи могут быть, они измеряются не в тесноте, а в объемах торговли товарами и услугами, в потоках инвестиций, в потоках технологий и так далее. Значит, президент еще обратил внимание дипломатов на то, что надо более внимательно относиться и использовать потенциальную синергию, которая может возникнуть от взаимодействия Евразийского экономического союза и китайской стратегии «Один пояс, один путь». На это он тоже акцентировал внимание.
С нашими ближайшими соседями подобный подход должен изменить как-то отношения или нет?
Ну, у нас ближайшие соседи очень разные.
Но я имею в виду прежде всего те, кто входит в Евразийский экономический союз на сегодняшний
день. Это точнее, это лучше. Те, кто входит, да, и здесь надо интенсифицировать эту работу по более оптимальному взаимодействию Евразийского экономического союза и, как я уже сказал, китайского проекта «Один пояс, один путь».
Это понятно, но зачастую мы выступаем кредиторами наших ближайших партнеров, оказываем им какую-то братскую помощь, ну, по крайней мере, так это преподносится зачастую в средствах массовой информации. Вот этот формат отношений, он насколько соответствует российским интересам?
Ну, насчет братской помощи я не знаю, но то, что, конечно, кредитовать партнеров надо, это очевидный инструмент как бы современной международной торговли. Надо думать о том, как пойдет логистическая инфраструктура китайского проекта «Один пояс, один путь», насколько она будет, эти маршруты логистические будут в интересах России и партнеров России по Евразийскому экономическому союзу. Вот это вот имел в виду президент.
Насколько вот в сегодняшней ситуации вообще возможно реализовывать вот этот прагматичный подход?
Я думаю, что только его и надо реализовывать. Не надо как бы обращать внимание на идеологию, надо использовать все возможности, об этом говорил президент. С любыми партнерами, когда экономические отношения становятся взаимовыгодными, надо развивать торговые, финансовые, инвестиционные и прочие отношения.
То есть вне зависимости от строя, вне зависимости от того, что за люди стоят во главе этих государств, наш интерес – это обеспечение экономического роста Российской Федерации. Все.
Значит, в доктрине внешней политики Российской Федерации сформулирована задача, что внешняя политика должна служить интересам максимального развития России. Вот исходя из этого концептуального тезиса, из этой как бы философии, президент давал рекомендации и как бы поручения дипломатической службе.
Спасибо. Это был Александр Дынкин, академик, профессор, президент Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сейчас, конечно же, потребуются комментарии уже нашей аудитории. Подход во внешней политике Российской Федерации, сейчас уже официально закрепленный, следующий. Мы должны прагматично взаимодействовать с теми странами, с теми партнерами, которые позволят нам, Российской Федерации, как можно больше заработать, соответственно, экономически расти и все остальное. А идеологические противоречия, еще какие-то противоречия, мы как будто бы задвигаем на второй план. Насколько такой подход близок к вам, это вопрос уже для вас. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Во-первых, надо сначала экономические отношения создать с странами СНГ. И с Украиной в первую очередь. А то Путин сказал, что газотурбинные двигатели будет теперь нам кто-то делать еще.
Не,
а
Олег, здесь подход другой. Здесь подход другой. Зачем мы с кем-то должны в первую очередь выстраивать отношения, если они не хотят? Но если они не хотят, тогда это не прибыльно. Тогда какой смысл?
Вы понимаете, что именно Штаты хотят вытягивать у нас ресурсы. Вы понимаете, они выбивают активы, те, которые ликвидные. Природные ресурсы это. А что нам дают экономически? Ничего. Они пожинают плоды, извините, проценты. А мы что поимеем от этого?
Ну так вот мы заставить-то не можем. Мы заставить-то не можем с нами торговать.
Нет, мы не заставим. Нам нужно отношения со своими странами СНГ, которые были в Советском Союзе. Отношения как? Налаживать. Вот с кем. В первую очередь. А уже эти... Алло.
Да, отключился. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я думаю, что политическая составляющая здесь, она весьма важная. И надо настраивать отношения экономические именно с теми, кто политически близок или, по крайней мере, не пытается против нас вводить какие-то санкции и тому подобное. Развитие вот такое вот с Америкой, когда те постоянно пытаются, что называется, только уехав, сразу бить по рукам, что я не то говорил, я не так сказал, вообще меня не так поняли, я вообще хотел снова санкции вести. Вот здесь, я считаю, развитие экономических отношений, они бесперспективны.
Ну, предположим, в Белом доме делаются какие-то громкие заявления, там, я не знаю, об экономике, порванной в труху, там, или еще о чем-то. Но, с другой стороны, не публично приходят какие-то компании, которые говорят, мы предлагаем вот вам выгодный контракт. Что, отказываться от них?
Дело в том, что да, так сказать, потому что если политическая ситуация, так сказать, такая, что в любой момент эти контракты могут быть разорваны, на эти компании могут быть наложены санкции, так сказать, со своей же стороны, и плюс наши компании попадут еще под это дело, то такой проект, он не может быть, в принципе, прибыльным. Поэтому, так сказать, так как там наверняка будут задействованы не только их деньги, но и наши, пострадают в итоге в лучшем случае обе стороны, а возможно только наша сторона.
Ну, тогда вы предлагаете...
Поэтому политику надо всегда учитывать, когда делаются подобные, так сказать, ну, когда о больших проектах речь идет, не о маленьких каких-то там мелких вопросах, а когда именно о каких-то больших серьезных вещах, то без политической составляющей, когда у нас сюда заходил тот же самый British Petroleum, насколько я помню, так сказать, за спиной подписантов стоял Путин. Вот когда, так сказать, наоборот происходит ситуация, то есть при входе сюда иностранного крупного бизнеса за их спиной стоят политики, которые говорят, а мы вам не дадим ничего сделать, то я считаю, что не надо с такими странами сотрудничать.
Ну вот самый яркий пример, пожалуй, последнего времени – это «Северный поток-2». Очень напряженные отношения с Германией, с Ангелой Меркель, все время выясняются отношения в публичном поле, но «Северный поток-2» строится.
Но у нас как раз отношения-то с Германией более-менее, так сказать, они-то как раз за этот проект. Их давят, чтобы они не делали этот
но
проект.
Но они вводят против нас санкции.
Дело в том, что, в принципе, да, значит, санкции вводятся, но, значит, там идет, как бы, первым санкциям этих санкций, это Америка. Они уже продолжают именно из-за того, что они не являются, как бы, самостоятельными, в смысле. И как раз здесь и речь и шла, как вот об этих, на этих переговорах Путина с Трампом, они...
и отключился. Ну, то есть совсем от политики отказаться вроде как не получится. Это мнение, безусловно, нашего слушателя, который полагает, что здесь только на экономических интересах, исключительно на прагматике, пока выстраивать отношения не получается. Но Путин призывает дипломатов, по крайней мере, к этому стремиться. Насколько это получится, насколько прагматика войдет в нашу жизнь, в отношения между различными государствами, Российской Федерацией и нашими соседями, ну, об этом мы узнаем совсем скоро, когда эти планы будут уже окончательно реализованы. Возможно, в ближайшей перспективе. Сейчас 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и вот, пожалуйста, агентство РИА Новости сейчас сообщает, что москвич побил полицейских, когда эвакуировали его Porsche Cayenne. Но об этом подробнее уже, возможно, вам в новостях расскажут. Сейчас Мари Багдасарян, она не сдается. Защита стритрейсерши Мары Багдасарян подала жалобу на решение суда не выдавать ей водительское удостоверение. Опять же, сообщает РИА Новости. Савеловский суд Москвы в 2017 году лишил Багдасарян прав по состоянию здоровья, так как у девушки эпилепсия. Сама стритрейсерша заявила, что заболевание у нее прошло. Она собрала справки для получения водительского удостоверения, но в ГИБДД ей отказали. Багдасарян подала жалобу, и в мае суд назвал отказ ГИБДД законным. Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде, говорится в деле. По имеющимся данным, в иске к отделению по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД по городу Москве и столичному главку МВД России Багдасарян просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушение прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения. Я просто вкратце могу вам напомнить предысторию. Тогда Мара Багдасарян, неоднократно нарушая правила дорожного движения, была задержана, после этого ей были назначены, вот сейчас боюсь ошибиться в юридических формулировках, были назначены обязательные работы. Обязательные работы Мара Багдасарян не совсем хотела исполнять, поэтому приносила различные медицинские справки, в которых фигурировали различные заболевания, в частности, эпилепсия. На этом основании было принято решение судом лишить Мару Багдасарян водительского удостоверения пожизненно, потому что она не имеет, по состоянию здоровья не может управлять автомобилем. Но и сейчас Мара Багдасарян уже приходит с новыми справками, в которых фигурирует ее здоровье, близкое к здоровью космонавта, но водительское удостоверение ей отказываются выдавать, ну и поговорим уже с автоадвокатом Вадимом Рождественским, а каковы шансы у Мары Багдасарян. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сначала вот, если отталкиваться исключительно от буквы закона. Есть у нас Мара Багдасарян, человек, который лишался многократно права управления автомобилем, при этом всегда игнорировал вообще наличие или отсутствие этого водительского удостоверения у нее. Ее и недавно тоже задерживали. И при этом у нее сейчас есть все документы, все справки, согласно которым она может как будто бы это водительское удостоверение себе вернуть. По закону может ей что-то помешать?
Ну, во-первых, нужно исходить из того, есть ли вступившее законное соглашение о лишении водительского удостоверения. Если срок лишения истек, если отпали медицинские показатели относительно там, возможности либо невозможности управлять транспортных средств, то, конечно, как любой гражданин, она право на соответствующее получение водительского удостоверения. Другой момент здесь необходим, прежде чем говорить о том, может она получить вновь водительское удостоверение, либо нет, нужно анализировать именно те судебные решения, которые были вынесены.
Ну вот суд вынес решение в свое время лишить ее водительского удостоверения пожизненно, ну, ровно по состоянию здоровья, потому что она приносила справки об эпилепсии.
Да, то есть здесь, опять же, что касается этого момента, должна быть назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой должен быть поставлен вопрос относительно наличия либо отсутствия этого заболевания. Опять же, также поставлен вопрос, может ли оно вот так вот внезапно появляться, либо внезапно прекращаться, то есть излечиваться оно может ли. И с учетом выводов экспертов уже суд должен сделать вывод относительно законно, незаконно требования там, сотрудников ГИБДД об отказе в предоставлении водительского удостоверения.
Может ли затребовать сама Мара Багдасарян проведение вот этой судебно-медицинской экспертизы?
Да, но, конечно, я как понимаю, здесь сейчас уже стадия апелляции, это именно как раз тот последний момент, шанс, когда в суд апелляционной инстанции можно представить соответствующие доказательства и, следовательно, ходатайствовать перед судом о назначении такой экспертизы. Потому что уже в последующих судебных инстанциях экспертизы такого уже, к сожалению, сделать будет невозможно.
Какие-то иные законные основания для того, чтобы не выдавать Маре Багдасарян водительское удостоверение, не принимать у нее экзамен, у нас вообще существует, я имею в виду какое-нибудь неуважение к закону, многократное нарушение правил дорожного движения и что-то еще?
Нет, таких нюансов у нас законом не предусмотрено, и в перечень оснований, которые препятствуют управлению транспортным средством, следовательно, получению водительского удостоверения, он довольно-таки ограничен. Поэтому, если этих оснований нет, то и сотрудники ГИБДД не имеют права отказывать в выдаче.
То есть вообще никаких оснований? Это если отталкиваться от буквы закона. А если говорить о том, что, например, государство российское не хочет выдавать Маре Багдасарян водительское удостоверение. Вот здесь, если юридически жонглировать, какие шансы есть у сотрудников правоохранительных органов и судебной системы?
Здесь, конечно, граждане равны. Невозможно кого-то из граждан выделять либо ущемлять в правах. Поэтому здесь, наверное, вот это жонглирование это неуместно. Да? Здесь все-таки нужно исходить из тех требований закона, которые предусмотрены. Поэтому здесь, если человек, так сказать, отбыл наказание, которое ему было назначено, да, то есть истек срок лишения, то есть лицо уже считается исполнившим наказание, то здесь нет оснований не выдавать это водительское удостоверение. У нас пока в законе отсутствуют такие нюансы, что за многократное нарушение или еще что-то лишать навсегда водительского удостоверения. У нас даже амнистировать людей, которые пожизненно осуждены.
Означает ли это, что теоретически для того, чтобы подобных историй Мары Багдасарян не повторялось, нужен какой-то специальный закон имени Мары Багдасарян?
Я думаю, в любом случае должны быть какие-то меры принуждения, да, со стороны государства, которые могли бы действительно лиц, злостно нарушающих закон, в частности, связанные с эксплуатации транспортных средств и нарушением правил дорожного движения, иметь возможность какого-либо воздействия и ограничивать таких водителей от общества, других автомобилистов.
Вы говорите про заключение, как будто бы они просто...
Ну, сейчас пока такого нет.
Необходимо или нет, ваша версия?
Что еще раз?
Необходима такая норма или нет?
Это будет лишь говорить о том, что, опять же, будут, возможно, некоторые эксперты-специалисты говорить, что у нас не слишком правовое государство и не слишком демократический режим и так далее. Потому что это, естественно, ограничивает права человека, которому гарантированно у нас есть международные конвенции, связанные с безопасностью дорожного движения, куда мы вступили. И, в принципе, нормы этой конвенции должны соблюдаться и полностью транслироваться на региональное законодательство.
То есть вы очень осторожно подходите к подобного рода инициативам, если вдруг они появятся?
Да, то есть в любом случае любая инициатива, она должна проходить определенную юридическую экспертизу с точки зрения, конечно, и норм международного права, и местного законодательства, чтобы в коем случае это не ущемляло право граждан, потому что есть случаи разные, да, есть случаи, связанные в частности с конкретным человеком, но у нас под вот эти жесткие санкции могут быть попадать довольно-таки невиновные люди. То есть, если человек по неосторожности, неумышленно нарушил там несколько раз правила дорожного движения вследствие течения каких-то обстоятельств, а его пожизненно лишат. То есть здесь эта норма, она должна быть не императивной, то есть она, может, так сказать, иметь обратную силу, чтобы все-таки я человек, и была возможность, если был когда-то лишен водительского удостоверения, все-таки его вновь получить, потому что, ну, жизненные ситуации разные бывают, да, что бывают случаи, когда из транспортного средства человек, допустим, не может свободно перемещаться, допустим, либо чтобы, там, не знаю, в больницу или еще куда-то, либо осуществлять уход за близкими родственниками, которые там маломобильные и так далее. То есть, поэтому здесь нужно все очень, очень взвешенно принимать решения.
Спасибо.
Вот этих ограничений.
Спасибо. Это был Вадим Рождественский, автоадвокат, по поводу дела Мара Багдасарян. Ну, по его мнению, никаких законных оснований не допускать сейчас Мару Багдасарян к экзамену для того, чтобы она получила новое водительское удостоверение. Удостоверения нет таких оснований. То есть, если она приносит справки о том, что она здорова, если она проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая показывает, что у нее нет эпилепсии, тогда Мару Багдасарян должны допустить к экзамену. Если она успешно сдает экзамен, тогда Мара Багдасарян получает водительское удостоверение и уже на абсолютно законных основаниях опять ездит и, вероятнее всего, довольно быстро ездит по московским дорогам. Комментарии наших слушателей полны кровожадности. Например, Армен Сарксян, я здесь буду некоторые слова на ходу менять, пишет следующее. «Меня удивляет беспомощность правоохранительных органов, поэтому ракетные секреты продаются без страха, а эту Мару Багдасарян надо поймать и, опять заменяю, наказать, чтобы она боялась сесть в машину. Теперь по каждой Маре будете называть законы». Это вот так пишет Армен Сарксян. Простите, если я немного путан, но я был вынужден некоторые слова заменять на ходу. Что еще? «Неумышленно 14 раз, это великий немой». Это все про Мару Багдасарян. Да, она демонстративно игнорирует законы Российской Федерации. Но они таковы, что они не позволяют должным образом противодействовать таким людям, как Мара Багдасарян. Тонкость в чем? На что указывает Вадим Рождественский? Если писать законы для всех, чтобы была возможность таких, как Мара Багдасарян, примерно наказывать, лишать их пожизненно водительского удостоверения или что-то еще с ними делать, то имейте в виду, что это может в какой-то момент сработать и против вас. Но только у вас не будет такого адвоката, как у Мары Багдасарян. Вот и все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Несколько комментариев приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, да, говорю, Виктор, за эфир. Хорошие дела делаем с утра, но сегодня немножечко уже к вечеру. А давайте, знаете, что сделаем? Поставим ей памятник, правильно? В середине, это как на Красной площади, и будем молиться на нее, и смотреть на нее. Мара, продолжай дальше. Ну что это такое, я даже не знаю, но я не буду говорить, как говорится, хулиганить в эфире.
Закон
вот
здесь бессилен,
духе. Спасибо.
Виктор. Закон здесь... И отключился. Ну, давайте поставим ей памятник, будем молиться, как предлагает Виктор. Нет, здесь можно сколько угодно пускать, иронию, сарказм, что-то еще, желчью плескаться, но другое. Вот есть закон, он такой, он позволяет наказать Мару Багдасарян ровно так, как он позволяет ее наказать. Все. А дальше уже начинают работать права Мары Багдасарян. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Да, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Николай, я вот послушал вас относительно Мары Багдасарян. Думаю, здесь ошибка юристов, думаю, поскольку есть решение суда, и оно не отменено, ей надо заниматься не заявлением о обязании ГИБДД выдать ей новые права, а сначала отменить то решение, которое есть, а потом уже... Далее решать свои вопросы.
Так она на это и подала апелляцию. Она как раз и оспаривает решение суда, согласно которому ее пожизненно лишили водительского удостоверения, да.
Ну, правильно. Но апелляция, значит, решение еще не вступило в законную силу.
Нет. Но просто мы пытались выяснить у автоадвоката, каковы шансы, что она что выиграет это дело. И он говорит, что, в принципе, шансы-то у нее велики.
Шансы есть, но... Если действительно я согласен с предыдущим автоюристом о том, что если будет установлено, что она не страдает на этот момент тем заболеванием, с которым она была лишена права управления, то, соответственно, она имеет право, это не лишает ее в последующем возможности восстановить свое право.
То есть мы здесь только разводим руками и говорим, мы здесь бессильны.
Ну, нельзя так сказать, что мы бессильны. Да, закон суров, но это закон. И поэтому здесь ее право поставлено в зависимость от ее состояния здоровья. И, соответственно, если ее состояние здоровья будет позволять на сегодняшний день получить это право или восстановить это право, это будет выполнено.
Нужно ли нам отдельно какой-то закон еще создать для того, чтобы наказывать, пожизненно лишать водительского удостоверения тех, кто злостно игнорирует правила дорожного движения и прочее, прочее, прочее?
Вы знаете, в российском законодательстве, я считаю, очень много и достаточно законов, позволяющих эффективно наказывать нарушителей правил дорожного движения. Вопрос в том, что не всегда эффективно, да, и не всегда у нас страдает, по-моему, такая ответственность людей, как, вернее, характеристика такая отсутствует, как правопослушность, да, когда у нас общество будет правопослушным и менталитет немножко изменится народа, тогда станет все на свои места.
Не, секундочку. Я такой, какой я есть, вы такой, какой я есть, Мара Багдасарян такая, какая она есть, я прекрасно понимаю, что вот ее вряд ли что исправит, потому что она так привыкла, у нее дорогие автомобили, у нее хороший адвокат, если что, ей поможет папа или еще кто-то, в любом случае она не пропадет. Но она будет представлять для меня опасность на дороге, потому что она плевать хотела на правила дорожного движения и законы физики.
Ну, то есть вы хотите, давайте законами воспитывать людей. Да,
я
давайте.
Не знаю, а как? А как еще? Ну, вот она просто игнорирует правила дорожного движения.
Ну, я думаю, что здесь прежде всего, да, закон это все-таки такая вторичная материя, я считаю, да. Здесь прежде всего, наверное, должно быть само отношение человека, само воспитание. То есть, когда он еще маленький, в него закладываются определенные...
То есть поздно.
Правила поведения в социуме, да, вот, видимо, тот, кто не соблюдает, тот, кто не правопослушен, тот, так сказать, заслуживает действительно там, быть более сурового наказания. То есть я считаю, что тогда, если принимать какой-то новый закон, то там как раз предусмотреть, ну, как раз вот при повторном нарушении, да, еще каком-то ужесточении.
Или более... предусмотреть полное игнорирование соблюдения правил дорожного движения. Вот как-то так. Я понял. Спасибо, спасибо большое. Просто мы больше не успеем. Нужно разобраться, а справки не левые, пишет 377-й. Какие из них? Та, которая об эпилепсии, или та, которая свидетельствует о том, что Мара Багдасарян здорова? А если судмедэкспертиза покажет, что да, она здорова, тогда ей обязаны будут выдать, наверное, водительское удостоверение. А врача, который выдал справку об эпилепсии, должны будут примерно наказать, судя по всему. А опять Мара Багдасарян ни при чем. В общем, очень неловкая какая-то ситуация возникает, внимательно за ней наблюдаем, и чем дальше мы наблюдаем, тем больше попкорна хочется. Как-то так все это происходит. Я предлагаю двигаться дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь приготовьтесь, все рантье. Власти Москвы с помощью технологии Big Data, это анализ больших данных, будет находить арендодателей, которые не выплачивают налоги с доходов. Об этом РБК сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума. Цитирую. «Механизм оттестирован. Мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм», — сказал господин Ермолаев. По его словам, перед запуском механизма для поиска неплательщиков налогов придется внести изменения в законодательство. Это сложная схема, потому что она организационно-нормативно-правовая. Здесь пересечение зон ответственности, отметил он. Господин Ермолаев еще на прошлогоднем Московском урбанистическом форуме говорил о том, что работа над такой системой ведется. Тогда он уточнил, что ДИТ будет анализировать крупнейшие интернет-площадки, на которых предлагаются квартиры в аренду, и сопоставлять эти данные со статистикой об уплате налогов. то есть предлагают автоматизировать систему, согласно которой будут вычисляться те люди, которые сдают квартиру и не платят за это никакие налоги. Как эта технология может работать, об этом Сергей Рыбко поговорил с Алексеем Лукацким, экспертом по информационной безопасности.
В случае с уклонением от уплаты налогов, в том числе и арендодателей, как мне представляется, это связано с тем, чтобы все-таки получать какую-то информацию о расходах, доходах этих людей. Насколько это законно?
С одной стороны, обработка больших данных, в том числе персональных, может вступать в противоречие с законом о персональных данных, поэтому в России в свое время говорили о том, что Роскомнадзор, который у нас отвечает за персональные данные, будет разрабатывать, и есть уже проект этого закона, еще и по большим пользовательским данным, чтобы получить как бы определенную законную основу для обработки бигдата. А с другой стороны, понятно, что невыплата налогов за такую незаконную или не совсем законную деятельность для государства – это потери доходов. Поэтому государство здесь тоже хочет взять это под контроль. Поэтому это такая тема, которая и с одной стороны немного пока не в русле закона, и с другой стороны пока немного в русле закона, но я думаю, что так или иначе это решат.
Источником таких данных что может быть? Вот если, опять же, конкретно к проекту Департамента информационных технологий обращаться, они там собираются мониторить объявление о сдаче жилья в наем. Это понятно, где такую информацию можно найти. А то, что касается финансов с стороны вопроса, вот кто может предоставлять теоретически такие данные?
Помимо мониторинга форумов или иных площадок для сдачи жилья, на которых информация далеко не всегда является персональной, может быть, анонимной, необходимо еще иметь источники, например, те же самые соцсети, которые позволят поставить никнейм на форуме с реальной фамилией, имя, отчество человека. И дальше достаточно получить доступ к данным с налоговой для того, чтобы сопоставить уже три набора информации. Человек, который сдает квартиру, его реальные фамилии, имя, отчество и те налоговые поступления, которые идут от его имени в бюджет. Соответственно, если по каким-то статьям, например, за сдачу недвижимости налогов нет, то это как раз предмет для рассмотрения со стороны налоговой службы.
Но и это сопоставление, вот как представляется, проводят роботы, алгоритмы, программными средствами это делается, то есть живой человек не получает доступа к данным от налоговой.
Да, как правило, это делает программа, которая получает доступ к различным, зачастую неструктурированным источникам данных, она сама по разработанным алгоритмам этому все сопоставляет и выдает только готовый вердикт, что вот на этого человека надо обратить внимание, что, возможно, он уклоняется от выплаты налогов.
И тогда уже данные приходится раскрывать, если какое-то расследование в отношении него начинается.
Тогда возникает, собственно, ключевой вопрос, на который сегодня нет четкого ответа, на каком основании та или иная программа приняла решение о том, что человек является неплательщиком налогов. Тогда уже проводятся различные следственные мероприятия фискальными органами, которые либо доказывают правоту программы, либо доказывают, что программа ошиблась. Вот. Это самый тонкий момент во всей этой схеме.
Вы подчеркнули вначале, что там большая законотворческая работа предстоит по этому направлению. А есть примеры в мире, когда это уже как-то отлажено, прописано, работает?
Примеров работающих законов я не знаю. Как бы во всем мире, в Европе в том числе, в Америке сейчас ведутся разговоры о том, что необходимо работу и больших пользовательских данных, и искусственного интеллекта, и тому подобных технологий, прорывных так называемых технологий, взять, ну не то чтобы под контроль государства, но ввести их в определенное русло, потому что иначе они могут быть применены во зло гражданам.
Кто может быть привлечен для того, чтобы на экспертном уровне здесь не промахнуться, не наворотить, чтобы потом не пришлось многократно поправки какие-то вносить, и чтобы излишнего резонанса по этому поводу не было? То есть кто должен над этим работать, кроме вот законодателей как таковых?
Ну, для этого должны привлекаться эксперты телекоммуникационной отрасли, это, собственно, операторы связи, которые так обрабатывают огромные объемы данных, и они-то как раз в своей деятельности бигдату используют. Это поисковые компании типа Яндекса, которые также обрабатывают огромные объемы данных и знают, как с ними работать. Ну, вопрос вот в том, что далеко не всегда прислушиваются к мнению экспертов, если сверху поставлена некая иная задача взять под жесткий контроль и так далее, и так далее.
Вопрос тогда, а почему представители этого экспертного сообщества сами законодатели не перековываются? Ну, может быть, немножко странный вопрос, но мы представляем, что в парламенте есть люди самых разных профессий. Почему до сих пор мы не видим ни на одном уровне парламентском вот человека из соответствующие отрасли IT?
Наверное, это все-таки не совсем так. Там есть и люди из области IT, так же, как туда приходят люди из культуры, из спорта, из шоу-бизнеса, но почему-то после того, как они приходят во властные коридоры и в законодательную власть, они немного теряют свою экспертность и становятся обычными законодателями с соответствующим уровнем знаний, навыков и компетенций.
Это был Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности. Сейчас уже 15 часов информационный выпуск, а после него программа «Умные парни», где встречаем Виктора Эскина.